Кассета третья. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 203. Не заботьтесь. Мысли о многопопечительности. Продолжение. Как же жить? Надо ведь есть, пить, одеваться. Но Спаситель не говорит, ничего не делайте, а не заботьтесь. Не томите себя этой заботой, которая съедает вас и день, и ночь, и не дает вам покоя ни на минуту. Забота такая есть болезнь греховная. Она показывает, что человек на себя оперся, а Бога забыл, что упование на промысел Божий потерял. Все хочет у себя устроить одними своими трудами, добыть все нужное и добытое сохранить своими способами. Сцепился он сердцем с тем, что имеет, и на нем почивать думает, как на прочной основе. Любоимание связало его, и он только и думает, чтобы побольше забрать в свои руки. Мамона это стал ему вместо Бога. А ты трудись, трудись, а заботу и злой у себя не томи. Жди успеха всякого от Бога и в его руки предай участь свою. Все добываемое принимай как дар от руки Господа и в крепком уповании ожидай от него продолжения щедродательности. Знай, что одна минута, и, может, ничего не останется от всего, что имеет много имущий, если вас хочет Бог. Все, тление и прах. Стоит ли из-за этого томить себя? Так не заботьтесь же. Для души ежедневно нужна духовная пища. Один человек спросил однажды мудреца: «Зачем ты постоянно читаешь книги, в которых содержатся учения о божестве и обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз читал их». Мудрец, в свою очередь, спросил его: «Зачем ты ныне требуешь пищи себе? Ведь ты вчера ел?» «Я делаю это для того, чтобы жить», — отвечал спрашивавший. «И я читаю для того, чтобы также жить», — сказал мудрец. Видно, что по понятиям мудреца, как для жизни тела ежедневно требуется пища вещественная, так и для души ежедневно нужна пища духовная. Слово Божие – пища для души. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Душа важнее тела, и когда она исходит из тела, тело остается мертвым». И так должны мы и душе доставлять свойственную ей сообразную с ее природой пищу, а не соблюдая меры ни в том, ни в другом отношении, то есть одно тело насыщая сверх нужды, а другую душу принуждая гибнуть от голода, мы вредим обоим. То, чем владыка всяческих, как величайшим гневом угрожал некогда народу иудейскому, говоря: «Дам вам не голод хлеба, не жажду воды, но голод слышания слова Господня», научая нас, что тот голод может ослабить тело, а этот поражает самую душу. То самое, что тогда Господь угрожал навести на них вместо наказания, мы теперь добровольно привлекаем на себя. И притом тогда, как Бог показывал столь великое попечение о нас, и по его устроению мы при чтении Писаний получаем еще и вразумление от наставников. Он же говорит, что телесная пища для поддержания наших сил то же, что и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, так сказать, на самое небо. Святой Кирилл Александрийский говорит: «Пища и духовный хлеб души — это Слово Божие, укрепляющее человека», как говорится в книге Псалмов. Такой пищей питаются, конечно, и святые ангелы. Видя, что земля во время бездождя иссохшая не дает плода, разумей, что так душа, не напояемая росою Божие слово и благодати, иссыхает и бесплодно бывает. Тело наше изнемогает от алджибы и жажды, а далее, когда не подкрепится пищей, умирает. Так и душа, когда не питается и не напояется Словом Божиим, изнемогает, а потом и умирает. Это увещевает тебя, как телу на всякий день ищешь пищи и питья, так и душе нужно непрестанно искать от Слова Божия пищи и питья и утешения, чтобы, изнемогши от глада и жажды, она не умерла навеки. Из творений Тихона Задонского. Примеры усердного чтения Слова Божия. Древние христиане, не только мужчины, но и женщины, занимались чтением Слова Божия, даже среди ежедневных домашних занятий. Женщины, сидя за пряжей, как пишет Татьян, занимались божественными изречениями. Благочестивые христиане брали с собой книги, когда предпринимали путешествия. Некто Мартиниан, плывя на корабле, имел при себе послание апостола Павла. И апостол, как говорит Павлин, сохранил своего чтителя во время кораблекрушения, как некогда сохранил тех, которые плыли с ним самим. Во время болезни для христианина не было лучшего утешения, как Писание. Так одна из знакомых блаженному Иерониму христианок по имени Близника, находясь при смерти, назидала себя чтением Писания. Едва она могла ходить от изнеможения, пишет Иероним, едва дрожащая ее голова держалась на иссохшей шее. Между тем она постоянно имела в руках пророка или Евангелие. Чтобы иметь возможность пользоваться Словом Божьим, иногда взрослые иноки в монастыре впервые выучивались грамоте. Так сделал, например, преподобный Спиридон Просфорник. Многие выучивали целые книги из Библии наизусть. Особенной любовью пользовался Псалтирь. В течение многих лет иные прочитывали ее ежедневно, так, например, преподобный Сафроний Затворник. Преподобный Варфоломей Тверской, 40 лет живя в пустыне, выучил наизусть даже все Священное Писание. И не только читал его всем приходящим, но и разъяснял непонятные места, так что сам митрополит Фотий обращался к нему в сомнительных случаях, как к лучшему толкователю Слова Божия. Приведем здесь несколько примеров усердного чтения Слова Божия, находимых в истории западноевропейских народов. Пустынник Шастейль, умер в 1644 году, ежедневно прочитывал Священное Писание по 7 раз, а в последние годы жизни даже и по 12 раз, следовательно, раз в месяц и сверх того в течение недели прочитывал всю Псалтирь. Знаменитый Паскаль, французский математик 17 века, знал наизусть всю Библию и тем не менее читал ее с величайшим благоговением. О благочестивом немецком канцлере Христофоре Фарнетере пастор в надгробной речи заметил. Он ежедневно несколько часов употреблял на молитву, каждое утро до 8 часов посвящал на молитву и чтение Библии. У него было 8 экземпляров Библии, которые он не только читал, но и спестрил различными благочестивыми заметками. Он составил для собственного употребления обширный указатель всех мест Священного Писания, важных в смысле поучительности и назидательности. Примечание. Примеры могущественного действия Слова Божия на сердца людей. Для преподобного Антония Великого еще в летах юности храм Божий, где он мог слышать учение Иисуса Христа, апостолов, был единственным прибежищем, доставлявшим наслаждение его душе. По смерти родителей своих 18 лет, сделавшись наследником богатого имения и питателем юной сестры своей, Антоний, призываемый промыслом на высшую степень благочестия, обеспечил положение сестры своей и, согласно внушениям Евангелия, раздал книги и большую часть имения соседям и бедным, оставил кров родительский для благочестивого уединения, имея около 20 лет от роду. «Я прежде слышал, — говорит блаженный Августин, — что святой Антоний призван был глаголом Евангелия, во время чтения которого он как бы нечаянно узнал и обратил к себе следующие тогда читаемые слова: „Иди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Так твое откровение Божие обратило его к тебе. Глаз Христов, услышав, говорит о святом Антонии православная церковь, шествовал во след его заповеди и отверг все заботы, стяжания имения и любления рабов и сестры. Един в пустынях, чистейшей беседуя Богу, приял благодать разума. Святой Феофил, епископ антиохийский, исповедник и писатель II века, родился в язычестве, но, получив обширное образование, пожелал познакомиться и со Священным Писанием, и с чтением его окончательно убедился в истине веры во Христа. «Не верил я, — говорит он, — в воскресенье, а теперь верю. После того, как внимательно размышлял, я обрел Писание святых пророков, которые Духом Святым прорекали о прошедшем так, как оно происходило, о настоящем так, как оно происходит, и о будущем в том порядке, как оно совершится. Итак, когда я уверен, что происходящее ныне было предсказано, то не остаюсь более неверующим, а верю, повинуюсь Богу». Святой Феодосий Великий, основатель общежития монахов, воспитанный в благочестии и часто читая Слово Божие, воспламенился такой ревностью, что оставил все и последовал Христу. Он молился Господу указать ему путь правый и по благословению святого преподобного Симеона Столпника удалился в Палестинскую пустыню, и там, поселившись в пещере, он столько был объят божественной любовью, что все силы свои устремил к единому Создателю и Спасителю Богу, дабы любить его от всей души, от всего сердца и всего помышления, и эту любовь являть в телесных трудах и подвигах. Душу же свою непрестанно питал он Словом Божиим, насыщал ее внутренним боговидением и стяжал благодатный дар чудес и прозорливости. Святой Василий Великий пишет о себе: «Много времени потратил я на суету, и всю почти юность свою потерял в суетном труде, с каким упражнялся в том, чтобы уразуметь уроки, обуянные от Бога мудрости. Наконец, как бы пробудившись от глубокого сна, я воззрел на чудный свет истины евангельской и увидел тщету премудрости князей века сего предстающих. Тогда, оплакав жалкую жизнь свою, я желал снискать для себя руководителя к познанию истины. Читая Евангелие, я узнал из него, что продал имущество и раздать его бедные братья и продать, совершенно не заботиться об этой жизни и отвратить душу свою от всякого пристрастия к земным предметам, есть благонадежнейший способ усовершенствования себя». Как изображается Слово Божие по его действию на сердца людей? Слово Божие есть меч духовный. Оно проникает до разделения души и духа и судит чувствования и помышления сердечные. Слово Божие есть молот, развивающий наши каменные сердца. Иеремия 23:29, сокрушающий и смягчающий их. Слово Божие есть огонь, пожигающий в нас нечистоту греховную и согревающий наши сердца по природе холодные к тайнам Царствия Божия. Слово Божие с верою, принятое в сердце, освещает и освещает его. Слово Божие есть светильник, сияющий в темном месте, и светом своим рассеивающий тьму неведения страстей и заблуждений наших. Слово Божие есть семя, как в распаханную землю бросается семя и приносит плоды, так и в сердце человеческое, сокрушенное, смягченное Словом Божиим, падает тоже семя Слова Божие и приносит плод в 30, 60 или во 100 крат. Слово Божие есть, наконец, слово жизни. Слово «жизнь», дающее жизнь вечную. Как же после этого не читать Слово Божие? Передадим здесь рассказ о трех священных библейских книгах. Он покажет, как в старину ценили эти драгоценные книги, сколько усилий употребляли для того, чтобы приобрести святые книги, как роскошно их украшали, с каким чувством любви и веры читали их. В Москве, в Успенском соборе, есть Евангелие, которое, сколько известно, есть наибольшее по величине своей во всем свете. Оно подарено туда матерью Петра I, весит оно более 2 пудов. Если нужно его вынести, то несут его 2 человека. Оно богато убрано золотом и драгоценными камнями. Один переплет его с такой оправой стоит около 1 000 000 рублей. Что при этом думала мать Петра Великого, когда дарила собору это Евангелие? Можно понять, она думала, между прочим, что достоинство этой книги превосходит золото и все драгоценности, какие находятся на земле. И кто так думает, не ошибается, потому что о Слове Божьем написано: «Судьбы Господни вожделенны, паче злата и камени честна много». Есть еще Новый Завет, который имеет также большое достоинство, но не по дорогой оправе, а по другому обстоятельству. Этот Новый Завет находится во владении Лондонского библейского общества и не печатанный, а писанный. Вот история его происхождения. Еще в то время, когда книгопечатание было мало распространено, жил в Ирландии один крестьянин, которому хотелось непременно иметь Новый Завет. Вот приходит он к своему господину и просит у него в подарок книгу Нового Завета. Помещик отказал доброму крестьянину в просьбе. Но крестьянин опять приходит с новой просьбой, хоть позволить ему переписать Новый Завет. Помещик позволил ему это, но с условием, чтобы он переписывал у него в доме, в особой комнате. Помещик боялся, чтобы у себя дома крестьянин не испортил книги Нового Завета. С тех пор каждый вечер по окончании своих дневных трудов крестьянин приходил к своему барину, садился в особой комнате и при скудном освещении, которое он приносил с собой, переписывал по целым ночам своими мозолистыми руками стих за стихом. Окончив работу, он с большой радостью и благодарностью отдал господину печатную книгу Нового Завета. Тогда, в свою очередь, господин стал просить своего крестьянина уступить ему только что оконченный список, обещая зато подарить ему крупно напечатанный и хорошо переплетенный Новый Завет. Крестьянин согласился и получил, наконец, давно желаемый прекрасный Новый Завет. Переписанный крестьянином Новый Завет и хранится доселе в Лондонском библейском обществе, как дорогой памятник благочестивого усердия и труда крестьянина. А вот еще история о третьей священной книге. Где она теперь находится и в чьем владении, мы не знаем. Но история ее назидательна и поучительна для нас. Одна бедная женщина лежала больною, и смерть ее уже была недалеко. Женщина эта была вдова, и все время своего вдовства проводила в молитве и слезах. Теперь настал час разлучения ее с миром. Вокруг ее постели стояли уже взрослые дети ее, и глазами полными любви смотрели на умирающую мать. Собрав последние силы, она еще раз приподнялась и, взглянув на детей сияющим радостью взором, сказала: «Дети, я оставляю вам огромное сокровище». Дети посмотрели с удивлением на мать и сказали: «Милая матушка, как же это может быть? Разве была когда-нибудь вдова беднее тебя?» «Так, дети мои», — отвечала мать, — «но я все-таки оставлю вам большое сокровище, которое принесет вам благословение. Посмотрите». С этими словами она подала им свою Библию, которая лежала у ней под подушкой, и сказала: «Знайте, дети, что нет ни одного листика в этой книге, который бы не был орошен моими слезами. Вот это и есть сокровище, которое я оставляю вам. Исполняйте все, что в ней написано, и вы будете счастливы». Дети с благоговением приняли последний дар матери. Слова ее глубоко легли в сердцах детей. Они старались исполнить, чего требует от нас Слово Божие, и были людьми благочестивыми, добрыми и счастливыми. И они всем повторяли, что Библия есть сокровище, которому нет цены на земле. Теперь не нужно ни труда для переписки, ни больших денег для приобретения Библии. За 20 копеек можно иметь весь Новый Завет на славянском или на русском наречии. Было бы и стыдно, и грешно, если бы кто не позаботился приобрести себе Евангелие, чтобы читать и изучать его. Хлеб небесный. «Не могу понять, — говорил один благоговейный инок, — как это люди мирские целый год живут без причащения божественного тела и крови Христовой? Мы, грешные иноки, только и живем исповедью, да сим спасительным таинством. Говорю о жизни духовной. Изнеможет душа, очерствеет сердце, осуетится ум. Что делать тогда? Пойдешь к духовному отцу, откроешь перед ним всю душу, очистив совесть таинством покаяния, причастишься святых Христовых тайн, и вот опять станет легко, светло, отрадно на душе. И опять ободришься, обновишься духом, и легко гонишь прочь греховные помыслы. Поистине, это хлеб небесный, это чаша жизни, вкушая от них, наша душа живет жизнью бессмертную. Вот почему на Святой Горе Афонской положено за правило, чтобы монашествующие исповедались и причащались каждую неделю, а послушники через неделю. Мудрое правило. Тоже свидетельствуют и святые богомудрые отцы. Поистине ничто так не содействует очищению души, просвещению ума, освящению тела, пишет преподобный Каллист и Игнатий. Ничто так не помогает усмирению страстей и отгнанию бесов, как, возможно, частое от чистого сердца и усердия при общении святых и животворящих тайн Христовых. Когда мы недостойны, говорит преподобный Исихий, сподобляемся со страхом и трепетом причаститься божественных и пречистых тайн Христа Бога, тогда сей божественный огонь, входя в нас, тотчас прогоняет из сердца лукавых духов злобу и прощает нам прежде бывшие грехи, а ум наш тогда освобождается от беспокойной докучливости лукавых помыслов. Вот и святой Василий Великий молится: «Умилосердися, Господи, и да будут мы, святая сия, святые тайны, в отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленно в оде всех моих действуемого». В житии преподобного Симеона Дивногорца повествуется, что однажды дьявол по попущением Божиим воздвиг на него тяжкую брань плотскую и хотел осквернить его сонным мечтанием. Преподобный крепко боролся с искушением, не давал себе сна и слезно умолял Бога о помощи. И вот видит он светлого старца, который сходил с неба на священническом облачении, а в руках у него был потир, или святая чаша с божественными тайнами, пречистого тела и крови Христовых. Дивный тот муж подходит к нему, причащает его святых тайн и говорит: «Мужайся, Симеоне, и да крепится сердце твое. Всего времени не посмеют смущать тебе сонные мечтания, только блюди опасно свои помыслы и уповай на Бога». Знали силу этого таинства древние христиане. Они причащались каждую службу, каждый праздник, по крайней мере, раз в месяц. Оттого и крепкие они были в добродетели. Не то, что мы грешные. Причащение Христовых тайн. Примечание. Нравственное значение таинства Евхаристии. В Евхаристии соединено все, что Господь Иисус Христос соделал для нас, что Он всегда хочет совершать для нас в Своей Церкви и что Он обещал совершать для нас в будущем. Евхаристия есть прежде всего воспоминание о совершенном некогда Господом Иисусом Христом искуплении нашем. «Сие творите в мое воспоминание», — заповедал Господь апостолам и всем верующим. Но она не есть только воспоминание о прошедшем и минувшем. Она есть каждый раз и обновление для нас совершенного Господом Иисусом Христом великого дела. Она представляет нам это дело и в настоящее время действующим и спасающим нас. Тот самый Христос, который сказал «Сие творите в мое воспоминание», сказал также: «Се я с вами во все дни». Он заповедовал нам воспоминать Его не как отсутствующего, а как присутствующего, не как умершего, но и как воскресшего из мертвых и живущего среди нас. Участвуя в таинстве Евхаристии, мы теснейшим образом соединяемся с Господом Иисусом Христом и получаем духовную жизнь. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Идущий меня, тот жив будет мною. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Но действие Евхаристии не ограничивается душевной областью. Как принимаем мы в себя в таинстве причащения всего неразделенного Христа и по духу, и по телу Его, «Примите, идите, сказано, сие есть тело мое», так и влияние этого таинства простирается и на телесную область. Потому это таинство есть залог воскресения тела и вечной жизни с прославленным телом. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вообще Евхаристия поставляется в Священном Писании в теснейшую связь с эсхатологическими, то есть последними судьбами человека. Например, «Не имею пить отныне от всего плода виноградного до того дня, когда пью с вами новое во царстве Отца моего». Она есть пророчество и предобразование того соединения верующих со Христом, которое последует в будущей жизни по воскресении мертвых. А так как в Евхаристии все верующие причащаются от единого хлеба, по слову апостола, и таким образом соединяются в единое тело, то Евхаристия есть предображение теснейшего соединения верующих в будущей жизни между собою. Причащение есть верный залог вечно блаженной жизни. Оно есть, так сказать, как бы задаток благодати Божией, начало или росток святости. Оно есть священный узел, опять тесно связывающий грешного, но раскаявшегося человека с Иисусом Христом. Тот, кто достоин причащается, достойно святых тайн, получает совершенное избавление от всех грехов своих, тот может исцелиться от всяких болезней. Кто достойно причаститься святых тайн, тот получает начало освящения души своей, становится наследником жизни вечной. Тот, кто достойно причащается святых тайн, соединяется крепкими узами с Иисусом Христом так, что Иисус Христос есть душа и жизнь Его, а Он есть дрожайший член самого Иисуса Христа, или Он пребывает в Иисусе Христе, а Иисус Христос пребывает в Нем. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в Нем», сказал Иисус Христос. Если человек, достойно причастившийся святых тайн, не вступит на путь прежней своей греховной жизни, но по силе своей будет стараться исправить свою порочную жизнь и загладить свои грехи, то этот росток благодати и святости мало-помалу пустит отрасли, укоренится, прозябнет и принесет сладчайший плод Царствия Небесного. Если человек, достойно причастившийся, будет жить осторожнее и осмотрительнее, то сей священный узел, связующий его с Иисусом Христом, будет более и более укрепляться и, наконец, сделается столь крепким, что никакая сила во веки веков не в состоянии будет разорвать его. И тогда таковой человек сам делается живым источником жизни и благодати. Одно прикосновение его, одна тень его, даже самая одежда его, как апостол от Петра, может производить чудеса. Боже мой, какое сокровище мы имеем в руках своих, именно в руках наших, потому что никто не возбраняет и не запрещает нам приходить и пить из всей чаши жизни. Когда только угодно приходи и пей. И не только никто не возбраняет, но Церковь каждодневно призывает нас к сей чаше бессмертной. «Приступите, вопиет она, тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Из сочинения Иннокентия, митрополита Московского. Примечание. Условия достойного приобщения. Не всякое приобщение евхаристических даров благотворно для человека. Можно приобщаться в осуждение себе по слову апостола. Идущий и пьющий недостойно, суд себе ест и пьет. Для достойного приобщения апостол требует, чтобы мы испытывали себя. Да испытывает себя человек, и так от хлеба того ест, и из чаши да пьет. Самоиспытание должно произвести в нас, первое всего, сокрушение о грехах. Покаянное чувство и исповедь – суть первое условие достойного приобщения. Самоиспытание и сосредоточенное размышление о теле Господнем. Мы должны, говорит апостол, рассуждать о теле Господнем. Должны вызывать в нас затем то настроение, которое соответствовало бы величию евхаристического дара. Рассуждать о теле Господнем значит выделить Господню трапезу от обыкновенной трапезы и смотреть на нее, как на трапезу небесную, чрезвычайную. Иметь живую уверенность в действительном присутствии в евхаристических дарах Господа Иисуса Христа и потому приступать к приобщению как с полной верою, так и с полным благоговением. «Со страхом Божиим и верой приступите», — взывает Святая Церковь. Воспоминать о смерти Христовой, возвещаемой таинством Евхаристии, совершившей наше искупление, и потому приступать к приобщению с искренней благодарностью, заявленной и всегда являющейся нам чудесную любовь и благодеяние Божие. Наконец, к приобщению надобно приступать с непритворной жаждой приобщиться и через то соединиться со Христом. По выражению одной притчи Христовой, мы должны являться к вечере Господней в брачной одежде. Это выражение надо понимать, конечно, в переносном смысле, то есть в смысле чистоты и благоукрашения добродетелями души. Но в настоящем случае можно усвоить ему и буквально еще смысл сказать, что приступающему к приобщению следует обратить внимание и на телесную сторону свою, являться в чистом и благопристойном виде. А после приобщения требуется не тотчас погружаться в житейские интересы и занятия, но пребывать в благочестивых упражнениях, дабы благодать Евхаристии могла произвести в нас надлежащее действие. Не лишай себя чаши Христовой. Из творений святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Вот великая потеря от лишения чаши Христовой. Знаю, многие скажут мне, я недостоин, я грешен, и потому не дерзаю приступить до причащения божественных тайн. Хорошо ты говоришь, когда называешь себя грешником недостойным, ибо кто может быть совершенно достойным? Никто же достойно связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходить или приближаться к тебе, царю славы, говорится в служебнике. Но худо ты делаешь, удаляя себя от причащения, ибо написано в псалмах, удаляющиеся от тебя, Господи, погибнут. Недостоинство наше бывает двух родов, недостоинство истинно кающихся и недостоинство неистинно кающихся. Истинно кающийся удостаивается божественного причащения в оставлении грехов, по слову Христову. Нездоровые требуют врача, но больные. Неистинно кающиеся, недостойные божественного причащения, ибо написано «Не давайте святыни псам». Кто же это неистинно кающийся? Это тот, кто утаивает свои грехи перед пастырем церкви, или открывает их, но не жалеет о том, что их сделал, или же хотя и сожалеет, но не имеет в сердце твердого намерения, не полагает крепкого обета больше не возвращаться на прежние грехи, а еще намерен и продолжать их. Таково и недостоин святого причащения. Если приступит, суд себе ест и пить будет. А кто истинно кается, жалеет о своих грехопадениях и полагает непременные намерения в надежде на помощь Божию, всячески блюсти себя от грехов. Таковой по милосердию Божию сподобляется божественного причащения, хотя бы был и весьма недостоин. Приведем примеры. О преподобной Марии Египетской пишется в житии ее, что она была великой грешницей, что благодать Божия возбраняла ей даже войти в Церковь Божию, о чем она потом сама рассказывала преподобному Зосиме. Но когда эта недостойная грешница положила в своем сердце перед иконой Пречистой Девы Богородицы твердое намерение и обещание не возвращаться больше ко греху, тотчас же не только могла войти свободно в Церковь, но и в тот же день сподобилось причащение святых тайн Христовых. Вот видите, она еще ничего доброго за грехи свои не успела сделать, еще не вступила в скорбный путь подвигов пустынных. Едва прошли одни сутки, как она оставила свою греховную жизнь, а чаши Господней и она не лишается, ибо покаяние ее было истинно, а не ложно». Подобный рассказ есть в прологе. Одному епископу донесли, что две женщины впали в грех против седьмой заповеди закона Божия. Он помолился Богу, чтобы открыл ему истину, и велел всем приготовиться на утро к причащению святых тайн. И вот, когда он причащал народ, то лица причащающихся казались ему одних темными, а у других светлыми. Подходят к причащению те две женщины, и он видит, что у них лица светлые, а когда они причастились, то их лица просияли, как солнце. Когда епископ удивлялся сему, явился ему ангел и сказал: «Тебе правду сказали о грехе сих женщин, но они покаялись, исповедали свой грех и дали твердое обещание более не впадать в него. И вот Бог простил им грехи их и сподобил их таковой благодати, какую ты видел». Итак, никто не лишай себе чаши Господней, только истинно покайся и положи в своем сердце завет, не возвращайся на прежние грехи. Тогда хотя бы ты и недостоин был, уповай на милосердие Божие, грехами всего рода человеческого непреодолимое, и приступай к чаше Христовой, приступай со страхом, но и с надеждой на человеколюбие Божие, и будет тебе святое причащение во оставление грехов. Примечание. Не откладывай времени причащения до смерти. Успеем, говорят иные, после покаяться, и во всяком случае перед смертью причаститься святых тайн. Но кто порукой в том, что ты успеешь? Не говоря уже о том, что смерть бывает внезапная и неожиданная, но дело в том, в предсмертную минуту часто бывает человеку не до того, чтобы подумать хорошенько о грехах своих. Скорбь и боль телесная, страх смерти, слезы родных и знакомых мешают ему как следует приготовиться и приступить к страшным Христовым тайнам. Далее, ты предполагаешь причаститься перед смертью. Но как предполагать то, что не в нашей власти? Почему ты думаешь, что Бог допустит тебя до причастия святых тайн перед смертью, когда ты всю, быть может, жизнь избегал Святой Церкви и всех таинств? Правда, Господь милосерд, но помни, что Он и справедлив. Бывали случаи, что Он не допускал до причастия, несмотря на все желание умирающих. Вот вам пример, рассказанный одним священником. Пригласили его к одному больному для напутствия. Приходит и видит, что тот ходит в тоскливости по избе. «Кто посылал за мной?» — спрашивает священник. «Я, батюшка», — отвечает тот. «До смерти тоска одолела. Исповедай меня и причасти святых тайн». Священник исповедовал его, приготовил святые дары, прочитал молитву: «Верую, Господи, исповедую». Больной стоял перед ним и твердо повторял слова молитвы. Но вот священник подносит на лжице святые тайны к устам больного. Тот стискивает зубы и не может открыть рта. Священник говорит: «Открой уста». Больной силится и не может. Наконец больной протягивает руку на полку, берет кочадык, это железное орудие, которым плетут лапти, и старается им раскрыть челюсти, но никак не может этого сделать. Священник поставил святые дары на стол и спрашивает: «Что с тобой?» Больной свободно говорит: «Господь запер уста мои, не могу, батюшка, принять святых тайн». Священник видит, что когда тот говорит, то зубы раскрываются, а когда он подносит к его устам святыню, опять стискивается. Больной стал плакать, стал молиться. Молился и отец его духовный. Но раскрытия не было. Так и умер бедный на следующее утро без всякого напутствия. Одному Богу, да может быть, его духовному отцу известна была причина этого страшного возбранения от пресвящения святых Христовых тайн. Троицкие листки, номер 276. О пятом прошении молитвы Господней. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Объяснение пятого прошения молитвы Господней. Сличение текста этого прошения у двух евангелистов. Чтобы нам точнее понять, что в настоящем прошении значит слово «долги», для этого, так как молитва Господня изложена двумя евангелистами, надобно сличить, как выражено это прошение у святого евангелиста Матфея и как у святого Луки. У святого Матфея говорится: «Остави нам долги наши». А у святого Луки: «Остави нам грехи наши». Слова «долг» и «грех» одно другое поясняют. Долг есть такое обязательство, неисполнение которого противно закону и посему составляет грех. Напротив же, грех есть нарушение того, что исполнять человеку есть законный долг. Или иначе, грех есть неисполнение законного долга. Итак, под именем «долга» долгов, разумеется, грехи наши, через которые мы бываем должниками перед Отцом нашим Небесным. В каком смысле мы именуемся должниками перед Богом? Все мы несказанно обязаны Богу, ибо от Него мы получаем бытие и жизнь, силы телесные, способности душевные, пищу и одежду, оправдание и спасение, обетование вечной славы и блаженства. Притом, так как получаем мы все это без всяких с нашей стороны заслуг, то и не можем достойно воздать за все эти бесчисленные и безмерные дары подателю благ. Да, беспредельное человеколюбие Отца Небесного и не требует от нас немощных созданий и его такового воздаяния. Но за многое, не спосылаемое нам от всещедрой его десницы, он требует от нас только малого. За неисчетные и неизреченные дары свои он возлагает на нас иго благое и бремя легкое, состоящее в исполнении святой его воли, изложенной в божественном законе, что и составляет единственный долг наш по отношению к Господу. И подлинно, если мы не можем достойно возблагодарить Бога за все, за все нами от Него получаемое, то, по крайней мере, должны покориться святой Его воле. Если же не исполняем сего, то и остаемся должниками перед Его правосудием, или иначе остаемся виновными или грешными перед Ним. Прошение и оставление грехов есть необходимая принадлежность всякой молитвы. Так как нравственное повреждение человека столь велико, что всякий от юности имеет помышление на злое, и что даже праведник седмижды на день согрешает, то очевидно, сколь необходимо человеку каждодневно молиться о оставлении грехов своих, сколь необходимо при возношении каждой молитвы воспоминать и грехи свои. Примечание. Вот 129-е правило Карфагенского собора о смысле слов: «Остави нам долги наши». «Аще кто речет, яко святые в молитве Господней остави нам долги наши, не о себе глаголит, поелику им уже не нужно сие прошение, но о других грешных, находящихся в народе их. Яко не глаголит каждый из святых особо: остави мне долги, но остави нам долги наши, так, чтобы сие прошение праведника разумелось о других паче, нежели о нем самом. таковых да будет анафема. Вот причина, почему в молитве Господней, между другими прошениями, поставлено и такое: «Остави нам грехи наши». И подлинно, какой человек может молиться без этого воззвания к Богу? Это мог делать только безгрешный Богочеловек Иисус Христос. Молитва о оставлении грехов должна основываться на уповании на заслуги Иисуса Христа. За грехи, совершенные нами перед Богом, мы сами по себе никак не можем заплатить долгов своих. Не могут также и другие человеки сами по себе снять с нас эти долги, потому что все мы крайне бедны духовными силами, все мы немощны. Даже и возрожденные благодатью Божией ничего не находили в своей природе, кроме немощи. Но все упование наше относительно ощущения грехов наших утверждается только на заслугах Бога человека и Спасителя нашего. Ибо, по словам апостола, един есть Бог и един ходатай между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, давший себя для избавления за всех. Посему-то каждая молитва, возносимая нами к Отцу Небесному о оставлении грехов наших, необходимо должна быть соединена с глубоким сознанием собственной бедности и с твердой надеждой на заслуги ходатайства Единородного Сына Божия. Необходимо должна быть возносима во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Условия успеха молитвы о грехах. Преподавший нам образец молитвы заповедал нам и спрашивать у Бога оставление грехов своих под тем только условием, чтобы мы сами оставляли должникам нашим. Должники же наши суть те люди, которые не отдали нам того, что должны были отдать по закону Божию, как, например, не оказали нам любви, а вражду. Всем таковым собратьям своим мы по христианскому своему долгу не только не должны воздавать злом за зло, не только обязаны великодушно и нелицемерно прощать их, но еще платить им за вражду любовью, побеждая таким образом зло добром. Притом самое свойство христианской молитвы требует, чтобы она исходила от сердца, совершенно незлобивого и примиренного со всеми, дабы таковая черта сердца молящегося была со стороны его признаком, что он есть истинно верующий, просвещенный светом христианства. Каковому только и приличная молитва, преподанная Иисусом Христом, как самое начало ее показывает. Ибо неверный, непросвещенный не может назвать Бога Отцом своим. Посему, доколе молящийся прибудет непримиренным с ближними своими, да то ли не могут приблизиться к нему благость и милосердие Божие, да то ли невозможно и допустить истинного общения его с Божеством. Если же того, кто враждует против нас, нельзя найти вскоре, или если он окажется нерасположенным к примирению, тогда довольно примириться с ним в сердце своем перед очами всевидящего Бога. Ибо говорит апостол Павел: «Если возможно с вашей стороны, то будьте в мире со всеми человеками». Кто не прощает обидевшим его, того молитва о оставлении грехов безуспешна. Но если, когда возможно бывает для нас примирение, если к тому расположены ближние наши, но между тем мы сами не захотим исполнить по отношению к ним этого христианского долга, не захотим, тогда, молясь, не можем ожидать от Господа оставления собственных грехов своих. Ибо где нет оставления грехов ближнему, там нет истинного покаяния, а где нет истинного покаяния, там нет усвоения заслуг Христовых. Где же нет усвоения заслуг Христовых, там нет отпущения грехов. Сверх всего и правосудие Божие требует, чтобы человек жестокосердный к должникам своим не получал оставления грехов собственных. Сам он по природе своей, будучи великим и неоплатным должником перед владыкой всяческих, и со всяким днем приумножая еще свои грехи, эти нравственные долги, но никогда не имея сил удовлетворить за них, не должен ли, как нуждающийся великой милости, смириться и быть снисходительным к ближним своим, которые несравненно менее должны ему, нежели сколько он должен Господу. Посему-то и сказано: «Суд без милости не оказавшему милости, и блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Итак, если кто имеет злое расположение духа и не склонен великодушно прощать ближнему все, чем он огорчит его, тот, произнося пятое прошение молитвы Господней, уподобится злому рабу, упоминаемому в евангельской притче уподобится. Пятое прошение молитвы Господней по учению святых отцов свидетельствует о беспредельном человеколюбии Божьем. Наконец, надобно заметить, что в настоящем прошении небесный наставник наш не только преподал нам образ молитвы о оставлении грехов, но даже здесь он открывает молящимся средства, как толкует святой Кассиан, к снисканию себе милости и любви в день откровения суда Божия, и некоторым образом сообщает самим нам власть смягчить определение судьи нашего и как бы обязать его к прощению наших согрешений примером собственного нашего прощения. «Остави нам, — говорим ему, — как и мы оставляем». Итак, в надежде на эту молитву смело можем просить отпущения грехов своих. «Всякий, кто отпустил своим должникам». Подобно сему рассуждает о том же предмете и святой Златоуст, говоря: «Дабы никто из самых бесчувственных, будучи осуждаем, не мог пороптать на него, Господа, в чем-нибудь. Для сего он того самого, кто повинен бывает в суду, делает судьей в собственном его деле. Как ты, как бы так говорит Бог грешнику, судил бы себя, так и я буду судить тебя. Если ты простишь ближнему, ты от меня получишь ту же благодать, хотя в том и в другом деле нет равенства, ибо ты, нуждаясь сам в прощении, прощаешь ближнему, но Бог ни в чем не имея нужды прощает тебе. Ты прощаешь клевету, Бог же рабу. Ты виновен в бесчисленных согрешениях, Бог же совершенно безгрешен. Несмотря на все это, он оказывает такое свое человеколюбие». Содержание пятого прошения молитвы Господней требует особенного нашего внимания. Замечательно, что Иисус Христос по изречении рассматриваемой нами молитвы сряду сказал эти слова: «Если же отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Если же не отпускаете человекам согрешения их, то и Отец ваш не отпустит вам согрешений ваших». Смысл этих слов очевидно относится к усилению одного пятого прошения молитвы. Божественный Учитель наш через это научает иметь к этому прошению особенное внимание. Святой Иоанн Златоуст говорит об этом следующее: «Иисус Христос сим хотел показать, что он более всего ненавидит и отвращается в человеке злопамятство, и более всего одобряет противную ему добродетель. Для сего и по окончании молитвы на то сделал указание особыми словами, в которых и предлежащие мукою и уготованной наградою поощряет последователей своих к исполнению того, что им заповедано. При том же, в этих словах он опять сделал напоминание о себе и Отце нашем Боге. Да и сим посрамит слышателя, если бы он был сыном такого отца, захотел быть зверонравным, и, быв призываем к небу, имел земное житейское мудрование. Ибо нам надлежит быть чадами Божьими не по благодати только, но и по делам нашим. Но ничто столько не уподобляет нас Богу, как если великодушно прощаем врагам и обижающим нас, так как говорится об нем, что он солнцу своему повелевает сиять на злых и на добрых». Библейские изречения о пятом прошении, о прощении грехов ближним. Мы должны прощать нашим ближним, потому что мы сами часто грешим пред Богом. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Все согрешили и лишены славы Божией. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Мы нуждаемся в прощении Богом наших грехов. И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Кто усмотрит погрешности свои? От тайн их моих очисти меня. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Господь обещал простить нам грехи наши под условием прощения нами грехов, сделанных против нас нашими ближними. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе простить товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Примеры Божьи наказания за злопамятство. Преподобный Тит, иеромонах Киево-Печорского монастыря, был болен при смерти. Братья, видя наступившую кончину Тита, привели к нему иеродиакона Евагрия, с которым он был во вражде, для примирения. Больной содра своего сделал при усиленном напряжении поклон пришедшему, прося о прощении и примирении. Но Евагрий произнес следующие страшные слова: «Никогда не примирюсь с ним ни в сем веке, ни в будущем». И, сказав это, внезапно упал мертвым, а Тит в ту же минуту стал здоровым, как бы никогда не был болен. Изумленный братья Тит рассказал, что, пришедший в крайнее изнеможение, он увидел близ одра своего ангелов и демонов. Первые плакали о том, что Тит умирает во вражде с ближним, а вторые радовались о его погибели. Когда же Тит поклонился Евагрию, а Евагрий отказался от примирения, тогда один из ангелов, державший в руке пламя на копье, ударил этим копьем непростившего, отчего Евагрий упал мертвым. Тот же ангел простер другую руку к больному и восставил его, отчего Тит мгновенно выздоровел. Два брата были во вражде между собой. Во время гонения на христиан их схватили по причине святой веры и, подвергнув многим мучениям, посадили в тюрьму. Один из них сказал другому: «Брат, нам должно примириться и не гневаться одному на другого, потому что завтра мы должны умереть и пойдем предстать Господу. Но другой брат отказался от примирения. На следующий день их вывели из тюрьмы, чтобы отсечь им головы. Брату, желавшему примирения, была прежде отрублена голова. Он в вере отошел ко Господу. Другой же, не хотевший примириться, отрекся от Христа. Мучитель сказал ему: «Почему ты не отвергся вчера, прежде пытки, чтобы избежать ран, а отвергся сегодня?» Он отвечал: «Я приступил заповедь Господа моего, не примирился с братом моим, за это Бог оставил меня и отъял от меня помощь свою. Лишенный ее, я отрекся от Христа». Примечание. Представим здесь несколько советов великого современного молитвенника, отца протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадтского, о прощении обид. «Брат, ты чувствуешь в сердце убийственное зло на ближнего. Тебя мучат злые думы об обидах, причиненных тебе от него. Вот тебе средство избавиться от внутренней тесноты. Представь множество своих грехов и живо вообрази, как на тебе терпит их владыка жизни твоей, как он ежедневно и без числа отпускает тебе, если ты искренне молишь его о том, согрешения твои. Ты, между тем, не хочешь простить ближнему нескольких вспышек страсти, возбужденных в нем дьяволом. Вздохни, если можешь, поплачь о своем безумии, осуди только непременно себя, никак не ближнего, и вот от владыки готово тебе помилование. Теснота внутренняя, как дым, исчезнет, мысли прояснятся, сердце успокоится, и ты будешь опять ходить в пространстве сердца. Приучи себя к незлобию так, как будто бы не ты слушал укоризны, клеветы, обиды, а кто-либо совсем другой, или как бы тень твоя, не допуская мнительности. Чтобы не помнить тебе злобу против ближнего, а от души прощать его, вспомни, что ты сам не чушь злобы, равно как и всех других страстей. Признавай немощи и страсти ближнего за свои собственные, прощающие друг другу, как и Бог во Христе простил нам. О, как я грешен, противен по грехам моим, очам Божиим, людям и даже себе самому! Кто же для меня может быть более противен, кроме меня самого? Воистину, никто. В сравнении со мною все праведники. Буду же я немилосердно гневаться на себя и прощение обиды погрешности ближнего против меня непотребного считать за особенное счастье. Да и мне долготерпеливый, щедрый и милостивый Господь простит, хотя некоторые согрешения. Я должен помнить, что этим только я и заслуживаю себе милость владыки, иначе мне давно не надлежало бы и жить. Зная по собственному опыту всю слабость, всю греховность человеческой природы, мы должны не ненавидеть, не презирать врагов наших, а скорее сожалеть об них. Ближнего надо еще более любить тогда, когда он согрешает против Бога или против нас, ибо он тогда болен, когда он в беде душевной, в опасности. Тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем и приложить к нему целительный пластырь. Слово ласки, вразумление, обличение, утешение, прощение, любви. Все грехи и страсти, брани и свары — суть истины, болезни душевные. Так и надо смотреть на них. Или все страсти — пожар души, великий огонь, свирепеющий внутри, огонь, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водой любви, которая сильна потушить всякий адский пламень злобы и других страстей. Но горе и беда нам, нашему самолюбию, когда будем увеличивать этот пламень новым адским пламенем, своей собственной злобой и раздражительностью, и будем таким образом помощниками духов злобы, усиливающихся во всякое время, производить всякое душевное запаление в людях посредством многоразличных страстей. Мы сами себе снискиваем гиенский огонь. И если не раскаемся и не будем вперед мудры на добро и просто на зло, то осудимся вместе с дьяволом и ангелами его на мучение в озере огненном. Итак, не позволим себе побеждать себя злу, но будем побеждать благим злое. Окаянные мы человеки. Как мы доселе не научились считать всякий грех великой бедою нашей души и не сострадать душевно и искренно, с любовью, впадающим в такую беду? Для чего не бежим от него, как от яда, как от змея, для чего коснеем в нем? Если же при обидах и огорчениях закипает в сердце как бы невольно злоба и ненависть, направляя ее не на брата согрешающего против тебя, но на дьявола, творца всякой вражды и злобы, на самый грех. Дьявол с лукавством побуждает нас, вместо того, чтобы раздражаться на него самого, внушает нам замечать грехи ближнего, чтобы нас озлобить, раздражить против человека, возбудить презрение к нему и таким образом держать нас во вражде с ближними и с самим Господом Богом. Потому надо презирать самые грехи, погрешности, а не ближнего, делающего их по наущению дьявола, по немощи, привычке. Ближнего же жалеть, с кротостью и с любовью вразумлять его, как забывающегося или больного, как пленника, невольника своего греха. А злоба, презорство наше к ближнему согрешающему, только увеличивает его болезнь, забвение, духовный плен его, а не уменьшает, да и нас делает как бы умопомешанными, больными, пленниками собственных страстей и дьявола, их виновника. Помни, что огорчением и раздражением не поправляется дело, а напротив, более расстраивается через наше расстройство. Лучше же быть всегда спокойным, ровным, всегда исполненным любви и уважения к больному нравственному человечеству, или, говоря честнее, к ближним, к родным своим и подчиненным нам. Ведь человек не ангел, да и притом уже жизнь-то наша сложилась так, что ежедневно и невольно почти грешим, хотя бы и не хотели. «Не делаю доброе, которое хочу, а злое, которое ненавижу, то делаю». И Господь научил нас снисходительно смотреть на частые человеческие неисправности и падения, сказав: «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Как хотите, тогда, чтобы делали вам люди, так и вы творите им». А кто из нас не хочет, чтобы к нему относились снисходительно и терпеливо в его нуждах, преткновениях и нападениях, неисправностях, опущениях? Сам ты желаешь, чтобы твои грехи были покрыты снисходительную, все покрывающей любовью ближних. Как бы ты был им благодарен, с какой бы любовью обнял, поцеловал их за их все терпящую любовь. Как это снисхождение облегчило бы без того тяжкую скорбь твою о грехах, ободрило и укрепило твою немощь в борьбе с ними, укрепило бы твой дух упованием на милосердие Божие. Но чего желал бы ты себе в подобных случаях, то делай и брату. Он твой член и член Христов. Возлюби, сказано, ближнего твоего, как себя самого». И апостол учит нас долготерпению и снисхождению. Любовь, говорит апостол Павел, долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, все терпит и никогда не перестает. Наконец, чтобы поддержать в себе в минуты искушения истинно христианское настроение и чувство, будем чаще взирать на крест нашего Искупителя. Он, скорее всего, напомнит нам о любви к ближнему, о снисхождении и прощении обид. Крест без любви нельзя мыслить и представлять. Где крест, там любовь. В церкви вы везде и на всем видите кресты, для того, чтобы все напоминало нам, что вы в храме Бога любви, в храме любви, распятой за нас. Насилуемый врагом всякого добра дьяволом, и увлекаемый страстями, я изобразил на себе крестное знамение и сказал внутренне: «Силе благодати Твоей ничто не может противиться, и насилие перестало, смущение и теснота прошли, место их заступила тишина и спокойствие. Иоанн Кронштадтский. Средство сделать врага другом. В Египте жил один старец, совершенный пустыножитель, которого весь народ почитал совершенным в вере и благочестии, и все приходили к нему просить благословения. Когда слава об этом иноке более и более распространялась, из разных сторон привлекала к нему посетителей, в то самое время пришел в Египет преподобный Пимен, и там основал для себя пустынную обитель. Вдруг большая часть людей обратилась к нему, и келья святого Пимена всегда наполнена была народом. Общее обыкновение черни нового человека всегда предпочитает тому, который нам известен издавна. Узнав об этом, египетский старец разгневался на пришельца, начал завидовать ему и все поступки его толковать в худую сторону. Святой Пимен вскоре узнал это. «Братья мои», — сказал он ученикам своим, — «что делать нам с этими легкомысленными и досадными людьми, которые, оставив столь святого мужа, приходят к нам ничего не значащим? Чем уврачуем гнев великого отца? Пойдем, будем умолять его, может быть, умилостивым». Вскоре Пимен и ученики его пришли к удрученному горести старцу и постучались у двери. «Кто там?» — спросил ученик пустынника. «Скажи отцу твоему, — отвечал угодник Божий, — что Пимен пришел с братьей принять от него благословение». Услышав столь несносное имя, старец воспылал гневом. «Скажите Пимену, — с досадой воскликнул он, — что у меня нет времени видеть его с братьей». «Не отойдем отсюда, — отвечали на это в один голос Пимен и братья, — не отойдем от келии, пока не сподобимся принять благословение у святого мужа». Палимые зноем, испытывая жажду, остались они у дверей кельи. Наконец старец, видя смирение и терпение пришельцев, умилился. Отворил им двери, принял их с братским целованием и беседовал с любовью. «Поистине не только справедливо все то, что сказал пустынник своим посетителям, что я до сего времени слышал о вас, но я вижу в вас добрых дел стократ более». И с этого времени старец был другом и собеседником преподобного Пимена. Библейские примеры прощения обид. Иосиф. После смерти Иакова все дети его, братья Иосифа, опасаясь, чтобы он не стал мстить им за то зло, которое они некогда сделали ему, продав его в рабство в Египет, где по устроению Божию он вскоре сделался первым при дворе фараона министром, послали сказать ему, что отец перед смертью завещал ему простить их за грех их против него. «Скажите Иосифу, — говорил он, — прости братьям твоим, рабам Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его, пали перед ним и сказали: «Вот мы, рабы твои». Иосиф, успокаивая их, сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, и сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших». И таким образом успокоил их и осыпал благодеяниями до конца жизни своей. Давид, оставаясь верным Саулу и по смерти его, семей сын Геры из рода Саулова питал самую глубокую ненависть к Давиду. Когда Давид, спасаясь от Авессалома, дошел до Бахурина, здесь семей, вышедший из города, начал проклинать Давида, злословия его и бросая камнями в него и на всех рабов его. «Уходи, уходи, кровопийца и беззаконник», — говорил он, — «Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, предав царство в руки сына твоего, и вот бедствие достойно обрушилось на тебя, ибо ты муж кровей». Тут Авесса, сын Саруин, сказал царю: «К как этот издохший пес смеет злословить государя моего царя? Я пойду и сниму с него голову. Но Давид сказал на это: оставьте его, дети Саруина. Пусть он проклинает меня. Может быть, ему Господь повелел проклинать Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И, обратясь к Авессии, всем слугам своим сказал: вот, уже родной мой сын ищет души моей. Что же говорить об этом виньямитянине? Пусть он злословит. Может быть, Господь презрит на мое уничижение и воздаст мне благостью за теперешнее его злословие. Давид продолжал идти своей дорогою. Семей же долго не отставал от него, идя стороною по окраине горы. И шел и злословил его, бросая в него камнями и пылью. Святой первомученик Стефан, преклонив колени, Стефан воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им, побивающим его, греха сего!» И, сказав сие, почил. Апостол Павел: «Кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова». Церковно-исторические примеры прощения обид врагам. Во время святительства в Константинополе святого Иоанна Златоуста при дворе императора Аркадия был сильный и славный вельможа Евтропий. Он старался убедить царя издать указ об отмене убежища в церквах для совершивших какое-либо преступление. Право убежища, данное благочестивым царем Константином, возвышало значение Церкви Христовой перед лицом язычников и в то же время было благодетельно для преступников, которые, прибегая под покров Церкви и оставаясь неприкосновенными, познавали благодать Искупителя, не хотящего смерти грешника, и слезами покаяния омывали свое преступление, исправлялись и выходили добрыми и честными на всю жизнь. Святой Иоанн Златоуст, как верный страж Дома Божия, со всей силой восставал против незаконного вмешательства Евтропия в дела церкви, и через то навлек на себя гнев этого вельможа и терпел многие от него обиды. И что же? Сам Евтропий вскоре подвергся столь тяжкому обвинению, что лишен был власти и осужден на смерть. Нигде не было ему защиты и спасения, кроме церкви, права которой он усиливался незаконно ограничить. В страхе смерти, убитый горем и унесиженный, Евтропий спешит воспользоваться правом убежища в церкви. И в то время, когда святой Иоанн Златоуст совершал службу и проповедовал, падший вельможа прибегает и скрывается в алтаре. Святитель Христов не отвергает своего прежнего противника и досадителя, не отлучает и не отгоняет от алтаря разорителя прав церковных, но в своей проповеди тут же излагает поразительный случай превратности жизни человеческой и вселяет в народе жалость к падшему вельможе. Ни одного укорительного слова и ни одного намека на прежние обиды не вышло из уст великого святителя. С полной любовью принял он под защиту алтаря Господа, бывшего врага церкви, в надежде его раскаяния. Однажды преподобный Епифаний, бывший впоследствии архиепископом кипрским, ходя по пустыне, встретился с толпой сарацинских разбойников. Варвары начали издеваться над ним, и один из них, одноглазый от рождения, взмахнул мечом с тем, чтобы отрубить голову Епифанию. Но в то самое мгновение, когда обнажил меч, кривой глаз его по молитве преподобного Епифания открылся, и разбойник стал видеть им совершенно явственно. Обрадованный открывшимся зрением, разбойник бросил меч свой на землю и пал с чувством живой благодарности в ноги преподобному. При виде столь явного чуда все остальные разбойники свои ругательства и ненависть переменили на благоговение и любовь к преподобному. «Будь нашим хранителем, — сказали они, — сопутствуй нам и защищай нас от бед и несчастий». Епифаний 3 месяца странствовал с разбойниками, наставляя их в благочестии. Получивший исцеление, око уверовал во Христа и остался навсегда при святом Епифании в качестве ученика. Нареченный Иоанном, этот прежде свирепый варвар, был после первым проповедником чудотворения Епифания и описателем его жизни. Святой Иоанн Милостивый, щедрый на дела телесные милостыни, творил и духовную милостыню. Так однажды он по защите людей бедных вошел в столкновение с светским начальником, который сильно оскорбил великого святителя. Проходили сутки с того времени, как начальник оскорбил его. Тогда он посылает сказать своему оскорбителю: «Скоро зайдет солнце, примиримся». Начальник так был тронут этими словами, что не только примирился с ним, но и положил обещание избегать в жизни своей распри с кем бы то ни было. В одном монастыре был инок, который всю жизнь свою прожил в лености и небрежении. Когда пришло время ему умереть, то братья того монастыря собрались к нему посмотреть, как будет душа его разлучаться с телом. Так как жизнь его беспечная была всем известна, то и думали, что он будет мучиться, беспокоиться. Но что же увидели? Беспечный монах умирал смертью праведника, умирал весело, спокойно. Все дивились, изумлялись и приступили к умирающему с просьбой: «Скажи нам, брат наш, отчего ты так спокойно и весело умираешь, несмотря на то, что ты всю жизнь провел во всяком небрежении?» Больной, укрепленный благодатной силой Христа, встает и говорит: «Честные отцы, я мою жизнь провел в небрежении, и недавно ангелы Божии приносили рукописание моих грехов, которых очень много. И, прочитав, спросили меня: помнишь ли ты эти грехи?» «Помню», — отвечал я. «Но вспомните и вы слова Господа Иисуса Христа: не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и простится вам. А я с того самого дня, как отрекся от мира и постригся, не осудил ни одного человека, не питал никому злобы, всем и все прощал. Да исполнится же на мне слово моего Господа». Не успел я сказать это, как ангелы тотчас раздрали рукописание моих грехов. Вот оттого я теперь так спокойно и так весело умираю. Мне все прощено, потому что я всем и всех прощал. Сказав это, больной лег на одр свой и почил в мире сном вечным. В жизни своей святой Тихон, епископ Задонский, обнаружил великое незлобие и всегда говорил: «Прощение лучше мщения». А однажды он, сидя на крыльце, думал, хотя и невольно увлекшись течением мыслей, о себе самом, о своих добродетелях. В это время подбежал к нему юродивый и, ударив его по щеке, сказал на ухо: «Не высокоумствуй». В благодарность за вразумление он давал юродивому ежедневно по 3 копейки до самой смерти. В другой раз святитель встретился с молодым и богатым дворянином и вступил с ним в спор о вере. В пылу спора дворянин до того забылся, что ударил архиерея Божия в щеку. Святитель вместо гнева упал в ноги дерзкому дворянину и просил у него прощения за то, что вызвал его на такую дерзость. Дворянин почувствовал стыд, упал в ноги святому Тихону и с того времени, оставив свою дерзость, заметно исправился. Много таких примеров из жизни святых стало известно на поучение нам. Но еще больше было случаев такого рода, о которых знала лесная глушь до сердца тех людей, которые за свое зло получили от подвижников прощение, молитву и благословение. Примечание. Приведем здесь и другой рассказ из жизни Иоанна Милостивого, научающий нас прощать обиды ближним. Был в Александрии один вельможа, который, несмотря на все увещания угодника Божия Иоанна Милостивого, не хотел и слышать о примирении со своим врагом. Раз святитель пригласил его в свою домовую церковь на божественную литургию. Вельможа пришел. В церкви никого не было из богомольца, сам патриарх служил. А на клиросе был только один певец, которому вельможа и стал помогать в пении. Когда они начали петь молитву Господню «Отче наш», запел ее и святитель. Но на словах «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» святой Иоанн вдруг замолчал сам и остановил певца. Так что вельможа один пропел слова молитвы: и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Тут святитель обращается к непримиримому вельможе и с кротким упреком говорит: «Смотри, сын мой, в какой страшный час и что говоришь ты Богу, остави мне, как и я оставлю. Правду ли ты говоришь? Оставляешь ли?» Эти слова так поразили вельможу, что он весь в слезах бросился к ногам архипастыря и воскликнул: «Все, что не повелишь, владыка, все исполнит раб твой». И исполнил. Он в тот же день помирился со своим врагом и от всего сердца простил ему все обиды. Рассказ «Благородный купец». Приведем здесь весьма назидательный рассказ о прощении врагам из русской жизни. Два купца имели между собой продолжительную и сильную вражду, возраставшую день ото дня более и более. Жестоко преследуя друг друга, они изыскивали все случаи и все способы к взаимному вреду. Наконец, один из них, более послушный голосу совести и святой веры, вознамерился посредством великодушия сделать врага другом себе. Что же он предпринимает для сего? То, на что в наше время едва ли бы какой купец решился. Тех, которые хотели купить у него что-нибудь, он отсылал к своему врагу под тем предлогом, что у него нет требуемых товаров, или что у врага они лучше и дешевле. Когда узнал это его враг, то столько был тронут благородством духа своего противника, что тотчас примирился с ним от всего сердца. Наставление о преодолении злопамятства. О греческом царе Александре Македонском повествует, что в одном городе ему показали узел, концы которого были так запутаны, затянуты и укрыты, что никак нельзя было их распутать. А древнее предание гласило, что кто развяжет этот узел, тот овладеет всею Азией. Долго его рассматривал честолюбивый царь-завоеватель. Наконец вынул свой меч и рассек замысловатый узел. Узел грехов сплетен еще мудрее, брат мой. И верно обещание Божие, кто развяжет этот узел, тот получит Царствие Небесное. Если уж не в силах ты распутать его своим умом, то рассеки его мечом твердой решимости. Тяжело, говоришь ты, простить врага, который позавидовал моему счастью, который искал моей жизни, коснулся моей чести, а честь так дорога каждому человеку. Да и что еще будут говорить про меня люди? Однако же нужно покаяться. Дело идет о Царстве Небесном. И вот поднимается борьба духа мира сего с Христовым Евангелием, людского мнения с законом Божиим. Ты колеблешься, медлишь, не знаешь, что делать. Ах, брат мой, если будешь думать о том и о другом, никогда не развяжешь узла. Возьми меч. Тут нужно решительно сказать тебе: прошу я от души, прощу врага моему, прощу, ибо так повелевает мне Бог. Он сам говорит: любите врагов ваших. Так учит меня своим примером, пригвоздившийся за меня на кресте. Он простил врагам своим. Прощу и я. Если же не прощу, то и мне нет прощения. Вот этот узел и будет рассечен совсем. Отцы сказали: кто преодолел гнев, тот преодолел демонов. Что же должны мы сказать о себе, когда мы не только не оставляем раздражительности и гнева, но и предаемся злопамятности? Что нам делать? Как не оплакивать такое жалкое и нечеловеческое устроение душ наших? Итак, будем внимательнее к себе и постараемся с помощью Божией избавиться от горечи этой губительной страсти. Как горящее уголье, когда оно угаснет и будет собрано, может лежать несколько лет без повреждения, и даже если кто польет его водой, оно не подвергнется гниению, так и гнев, если закоснеет, обращается в злопамятность. Посему и говорю вам: всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде нежели они укоренятся и укрепятся в вас и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них. Потому что иное дело вырвать малую былинку, и иное — искоренить большое дерево. Как можно достигнуть того, чтобы исторгнуть из своего сердца последний остаток злопамятства на брата, молясь от всего сердца об оскорбившем и говоря: «Боже, помоги брату моему и мне ради молитв его». Таким образом, человек молится за брата своего, а это есть знак сострадания и любви, и смиряется, прося себе помощи ради молитв его. А где сострадание, любовь и смирение, что может там успеть раздражительность или злопамятность или другая страсть? Иава засима сказал: «Если дьявол подвигнет все хитрости злобы своей со всеми демонами своими, то все коварства его упразднятся и сокрушатся от смирения по заповеди Христовой». А другой старец сказал: «Молящийся за врага будет не злопамятен. Исполняйте это на деле, и тогда хорошо уразумеете то, что слышите, ибо поистине, если не будете исполнять этого, не можете одними словами научиться всему. Какой человек, желая научиться искусству, постигает его из одних слов? Нет. Сперва он работает и портит, работает и уничтожает свое дело. И так мало-помалу трудами и терпением научается искусству с помощью Бога, взирающего на его труд и произволение из поучения Абба Дорофея. Объяснение слов. Если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, оставь там дар твой перед алтарем, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Если принесешь дар твой к алтарю». Эти слова Спасителя должны были произвести глубокое впечатление на иудеев. Они представляют иудеев в таком положении или в то время, когда он принес уже свою жертву в притворе храма и ожидал, когда священник примет ее, чтобы заклать и возложить на жертвенник. В эту минуту, когда иудей думал приобрести благословение Божие, он должен был видеть, что для Бога мир с ближними дороже всякой жертвы, что для примирения с братом надобно прервать самое богослужение, иначе оно будет не только неугодно, но и оскорбительно для Бога. Такое значение слов Христовых по отношению к первым его слушателям, каковы были иудеи. Но так как Господь дает законы Нового Завета и о самом действии принесения дара к жертвеннику говорит без указаний каких-либо особенностей, собственно, синодального богослужения, тени, то должно относить рассматриваемое наставление Господа к христианскому богослужению. Посему, что здесь говорится о жертве, то уже в первых столетиях христианства разумели в особенности о таинстве Евхаристии. Из всего произошло святое правило, чтобы верующие перед приобщением святых тайн примирились с ближними лобзанием святым. Помни, что брат твой имеет нечто на тебя. Ближний можешь гневаться или за нанесенное ему оскорбление, или по какому-либо только подозрению, или по неудовлетворению его самолюбия. Во всяком случае, наш долг — заботиться о приобретении этого сердца. Даже и тогда, когда без всякого повода с нашей стороны он сам оскорбил нас, мы должны искать мира с ним. В других местах Священного Писания предписывается вообще мириться с теми, на кого имеем что-нибудь или с кем у нас нет мира. А в молитвах Святой Церкви, читаемых перед приобщением святых тайн, дается следующая заповедь: «Сначала примирись с тебя опечалившим», то есть примирись с теми, которые оскорбили тебя самого. Подобным образом объясняет слова Христовы блаженный Феофилакт. К словам «если брат твой имеет нечто на тебя», не присовокупил еще ничего, то есть справедливо или несправедливо имеет он, но примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто на тебя, постарайся примирить его с собою. Оставь там дар твой перед алтарем, и шед прежде смирись. Слово «смирись» употребляется для означения взаимного примирения двух лиц между собою. Бог отказывается и от собственной чести, замечает на сие место тоже блаженный Феофилакт, лишь бы мы хранили любовь. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебя в необходимость к примирению. Ибо если при всем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости должен будешь примириться. Но с ним вместе и то показывает, что любовь есть истинная жертва. И тогда пришед принеси дар твой. Жертву не должно оставлять, ее надобно принести после. И тогда она будет приятна Богу. Конечно, не всегда можно исполнять рассматриваемое наставление Господа в буквальном смысле. Посему древние толковники справедливо замечают, что в случае невозможности поступать буквально по наставлению Господа, должны отходить от жертвенника для примирения не ногами, но сердцем. Спасительно и богоугодно просить прощения у других самым делом. Но когда, например, отдаленность расстояния и тому подобное не дозволяет исполнить буквально заповедь Спасителя, тогда довольно внутреннего примирения. Сам Господь в другом месте требует, чтобы мы отпущали другим прегрешения во время молитвы, разумея, очевидно, отпущение в сердце. Примечание. «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Так читается пятое прошение молитвы Господней. В этих словах высказаны предмет прошения, условия, необходимые для того, чтобы это прошение было услышано Господом. Предмет прошения – долги наши. Но что же это за долги? У евангелиста Луки в этом прошении молитвы Господней вместо слов «долги наши» употреблены слова «грехи наши». И значит, грехи – суть долги наши. И вот об оставлении этих-то долгов, или иначе сказать о прощении наших грехов, мы должны молиться в данных словах. Грехи – зло ужасное и из несчастья несчастье. Первее всего грехи прогневляют Бога, высочайшего нашего благодетеля, и лишают нас Его благоволения. А каково это? Нам страшно находиться под гневом какого-либо начальника или земного отца. А как же должно быть страшно состоять под гневом Бога, всемогущего и всевездесущего? Далее. Грехи губят и обезображивают человека так, что он из разумного существа часто делается неразумным и скотоподобным. Этого мало. Грехи во временной жизни часто бывают источником самых потрясающих бедствий. А в будущем они произведут неугасимый огонь, кромешную тьму, неусыпающий червь и тартар. К этому прибавлю еще то, что мы сами собой не можем ни загладить, ни оставить грехов своих, а тем более не можем сами собой принести за них полного удовлетворения правде Божией. Все это бывает возможно для нас только при Божьем милосердии и благодатном содействии. А поэтому как же нам не вопиять ко Господу, и остави нам долги наши? Теперь спрашивается, какие же требуются от нас условия, чтобы молитва наша была доходна и угодна Богу? Эти условия небесным учителем выражены в словах, как и мы оставляем должникам нашим. И значит, прощение наших грехов условливается с нашей стороны прощением тех из наших ближних, которые каким-нибудь образом согрешили против нас или обидели нас. Иначе сказать, чтобы вымолить себе у Господа помилование, прежде всего самому быть милосердным к другим. Не надо иметь злобы или вражды на кого-либо, надо жить со всеми в мире и любви. Не милосердие и злоба — это, так сказать, тормозы, которыми останавливается успех молитвы. Господь не простит нам согрешений наших, если мы сами не простим согрешений ближнего своего. Скажу даже более, скажу словами Святой Церкви. Тогда и молитва наша будет напрасная, потому что обратиться нам в грех. О шестом прошении молитвы Господней. «И не введи нас в искушение». Объяснение шестого прошения молитвы Господней. Понятие об искушениях. Искушениями в общем смысле называются особенные для человека случаи, когда он поставляется в такое стечение обстоятельств, в котором может или при бодрствовании и напряжении духовных сил своих, содействием благодати, более утвердиться и возвыситься в вере своей добродетели. Или, напротив, при беспечности своей малодушии ослабеть в них и даже потерять их. А в частном смысле носят на себе имя искушений все встречающиеся человеку в жизни соблазны и обольщения, которые влекут его ко греху, и при которых он или побеждает и венчается славою, или побежден бывает и впадает во грех. Искушения находят на нас от плоти нашей, под которую, разумеется, весь состав поврежденной природы человека, от мира, то есть, или от тех вещей мирских, которые своей красотой, приятностью и полезностью могут привлекать к себе сердца человеческие, сердца, коим заповедано от Бога не любить мира и не того, что в мире, или от тех людей, которые образом мыслей и жизни противятся духу веры, учению истины и спасению ближних своих, и от дьявола, который самый лютый враг и который иногда действует на искушаемых посредством впечатлений внешних, приятных или неприятных, иногда действует непосредственно на их разум, волю или воображение, стараясь дать деятельности их направление, противное воле Божией. Необходимость и польза искушений. Вся настоящая жизнь наша не что иное, как поприще испытания нашего, на котором мы непрестанно должны очищаться и совершенствоваться в вере и добродетели, что и совершается посредством искушений. Хотя искушения опасны, но они необходимы для каждого из последователей Иисуса Христа. Ибо и нравственная порча природы человеческой не вдруг уничтожается, но постепенно, и духовное совершенство равным образом не вдруг ей даруется, но постепенно, по мере истребления порчи. Но в том и в другом отношении благодать Божия наипаче действует посредством искушений. Если золото, требующее очищения от дурной примеси, очищается огнем, то тем более верующая душа, которая драгоценнее всех сокровищ мира сего, должна быть повергаема для очищения своего в огонь житейских искушений, да будет через то совершение в очах Бога, а по мере совершенства удостоится высшей славы в сонме святых. Если добрые, мудрые, дальновидные отцы земные, желая сделать детей своих особенно благоразумными в жизни и полезными для общества, подвергают их в молодости разным трудам и даже испытаниям, соединенным со страхом и скорбью, тем более человеколюбивый и премудрый всеведущий Отец Небесный добродетельных и покорных сынов веры ведет из любви к ним к совершенству духовному, путем тесным и прискорбным. Так были искушаемы и вера Авраама, и кротость Исаака, и целомудрие Иосифа, и терпение Иова, и прочее. Эти мужи через искушение соделались образцами совершенства для всего рода человеческого. Как храбрость и искусство хорошего воина более возрастает и совершенствуется во время многотрудных сражений, так добродетели и вера воина Христова более утверждается и возвышается во время скорбной и жестокой брани с духовными врагами. Необходимость и польза искушений подтверждается во многих местах Священного Писания. Например, святой апостол Яков говорит в наставлении христианам: «Имейте всякую радость, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что искушение – испытание веры вашей соделывает терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Да будет совершенно и всецеловы, ни в чем не имея недостатка. Блажен муж, который претерпевает искушение». Также праведный сын Сирахов изрек: «Который не искусится, мало знает». Очевидно, что перенесение искушений сообразно с намерением Бога, посылающего их, есть необходимый подвиг целой жизни всякого христианина, желающего стяжать венец жизни, который обещал Бог любящим его. Приведем здесь и мнение святого Иоанна Златоуста о необходимости искушений. «Ты не для того получил оружие, — говорит этот отец церкви, — чтобы быть праздным, но чтобы сражаться. И Бог не препятствует посещать тебя искушением, во-первых, для того, чтобы ты познал, что сделался гораздо сильнее, во-вторых, для того, чтобы ты пребывал в смирении и не превозносился величием даров, видя, что искушения могут смирять тебя, в-третьих, для того, чтобы лукавый тот дух, доселе сомневающийся в твоем от него отступлении, видя твое терпение в искушениях, уверился, что ты совершенно оставил его и отступил от него. В-четвертых, для того, чтобы ты сделался крепче и тверже всякого железа. И в-пятых, чтобы имел ясное извещение о веренных тебе сокровищах. Ибо дьявол не стал бы приступать к тебе, если бы не видел тебя на высшей степени чести». В каком смысле надо возносить молитву «Не веди нас в искушение»? Если же искушение, как мы видим, способствует нам очищать себя от всякой скверны плоти и духа, если мы и твердости своей добродетели, которая требует от нас дух учения Христова, не можем иначе доказать, как посредством искушений. Словом, если искушения столь для нас необходимы и полезны, то спрашивается, как же надобно понимать слова молитвы Господней «Не веди нас в искушение»? По толкованию святых отцов церкви, эти слова отнюдь не означают того, чтобы заповедано нам было умолять Отца Небесного, дабы Он не попустил нам подвергнуться когда-либо искушению. Например, святой Кассиан Римлянин, изъясняя сие прошение, говорит: «Слова молитвы «Не веди нас в искушение» не то значит, что «не попусти нам когда-либо искуситься», но «не допусти нас быть побежденными в искушениях». Этими словами преподается нам молитва о том, что благодать Всевышнего избавила нас, по крайней мере, от таких искушений, которые превышают силы наши. Этими словами преподается нам молитва и о том, чтобы во время искушений Господь не оставлял нас самим себе, ибо в таком случае искушения могут послужить нам ко злу, то есть мы легко можем быть побежденными и впасть в грех. Известно, что и великие праведники, оставленные самим себе, подвергались тяжким грехам. Например, Давид во время войны Аммонитской, Соломон, когда подвергся страсти женолюбия, апостол Петр, когда отрекся от Иисуса Христа во время его страданий. Посему-то мы должны непрестанно молить Отца Небесного, чтобы искушения не увлекли нас ко злу, чтобы Господь всегда обращал их к духовному нашему преспиянию, как обращал их для Авраама, Иосифа и Иова и других праведников, кои посредством искушений более возвысились в совершенстве духовной жизни. Второе царство 11, третье царство 11. В этом прошении Иисус Христос еще внушает нам, чтобы мы произвольно не подвергали себя искушению. Если же и непроизвольно впадем в него, то, по примеру апостола Павла, должны быть живо проникнуты чувствованием своих немощей и глубоким христианским смирением. и в таком расположении духа молить Бога о том, чтобы Он удалил искушение от нас, 2 Коринфянам 12:8, если можно, или, по крайней мере, сократил его или даровал облегчение. Особенно же во время искушений отнюдь не должно быть в нас самонадеянности. Но усердная молитва и твердое упование на Всевышнего должны быть тогда первым и главным нашим прибежищем. Святой Златоуст при изъяснении этого прошения так говорит: «Здесь Иисус Христос открыто напоминает нам о немощах природы нашей и смиряет нашу самонадеянность, делая нам такое наставление, чтобы мы не отказывались от подвигов, ни вызывались к ним сами, дабы таким образом могли бы тем блистательнейшую одержать победу и тем больше нанести дьяволу посрамление. Ибо когда мы бываем призваны к подвигу, в то время Господь повелевает нам мужественно подвязаться. Напротив же, когда не бываем призываемы, тогда никак не должны сами вызываться, но ожидать времени призвания, а через это мы покажем себя и нечеславными, и по делу мужественными». Библейские изречения о шестом прошении об искушении человека. «Бог никого не искушает». В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит нам вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Мы просим Бога, чтобы Он охранял и избавлял нас от искушений дьявола, мира и плоти. От дьявола. И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». А упадшие при пути — это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Мира! Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Притча Соломона 1.10. Плотских страстей. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17:9. Средство сопротивления искушениям. Сопротивление искушению ко греху. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Твердая вера в Бога. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Удаление от греха. «Беги от греха, как от лица змея, ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя. Зубы его — зубы львиные, которые умерщвляют души людей». Сирах 21:2. Молитва. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Надежда на помощь Божью. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Наум 1:7. «Если Бог за нас, кто против нас?» Призвание имени Иисуса Христа. «Именем Моим, — сказал Иисус Христос, — будут изгонять бесов». Пост. «И сказал им Иисус Христос Своим ученикам: сей род ничем не может быть изгнан, как только постом и молитвою». Святые таинства покаяния и крещения, которые апостол Павел называет «шлем спасения». «И шлем спасения воспримите». Слово Божие, которое апостол Павел называет «мечом духовным». «И шлем спасения воспримите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Искушение посылается для испытания нашей веры. «А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Нашей любви. «Не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Второзаконие 13:3. Посылается для испытания нашего повиновения. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Второзаконие 8:2. Нашей нестяжательности. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Искушение всегда соответствует человеческой слабости. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Искушение опасно по причине немощи плоти. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Примечание. Приведем здесь учение об искушениях, постигающих человека, Филарета, митрополита Московского. «Чадо, если приступаешь работать Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и потерпи, и не скор будь во время наведения, прилепись ему и не отступи, да возрастешь напоследок твой». Сирахов 2.1. Понятие об искушении. Что такое искушение? Искушение есть испытание того, какое в ком или в чем находится свойство или качество, какая сила, какое превосходство или какое несовершенство, по наружности недостоверно узнаваемое или совсем скрытое во внутренности. Так Слово Божие о всем предмете изъясняет само себя. Как искушается в печи серебро и золото, так избранные сердца у Господа. Притча 17:3. Весь кажущийся золотой может быть или из чистого золота, или из нечистого, или вовсе не из золота во внутренности. В огне золото становится чище, примесь отделяется, по отдельное вещество обличается. Так добродетель человека может быть чистая и твердая, а боги соделанные, в силе Божией неизменные, или нечистая по причине примешения помыслов, тщеславия, своей корысти и самоугодия, или, наконец, вовсе лицемерная. В огне искушения чистота ее возвышается, нечистота отделяется, лицемерие обличается. Необходимость искушений. Если кто скажет, мы делаем испытания вещей потому, что не всегда узнаем по наружности, что скрывается в их внутренности, но Богу, которого взор как все объемлет, так и сквозь все проникает, на что испытывать сердца человеков? Но такой недоумевающий пусть приметит, что и художник полагает золото или серебро в огонь не для того только, чтобы узнать подлинность и чистоту или нечистоту металла, но и для того, чтобы нечистое и поддельное отделить и отбросить, и получить чистый, светлый, прочный и более прежнего ценный металл. Для первой из сих двух целей, какими-нибудь особенными путями искушать сердце человеков, не нужно Богу Всеведущему. Но для другой — попускать на человеков, и даже, может быть, иногда наводить искушение, полезно для самих человеков. Так полезно посредством искушения обличение ложной лицемерной добродетели, дабы освободить человека от пагубного самопрельщения и поставить его на путь истинного покаяния и исправления. Полезно и неложную добродетель посредством искушения возводить к высшей чистоте, крепости и совершенству, по реченному святой да святится еще, да по обетованию Христову чистое сердцем Бога узрит, да все побеждающий наследует все, да совершенный, без препоны, по закону подобия и единства, приступит и приобщится к церкви первородных на небесах написанных и духом праведников совершенных. Наконец, и очищенную уже верою, совершенную добродетель и божественную поистине любовь, обитающую в сердце человека, но скромностью и смирением покрываемую, полезно посредством искушения открывать, дабы ее познали, возлюбили, возжелали перенять и сугубо прославили Бога и за образец, и посредством подражания. Нужно притом знать и всегда помнить, что встреча с искушением, которая по направлению проведения должна быть полезна, хотя и трудна, может, напротив, быть опасна, хотя притом иногда и приятна. Есть злохудожное и насильственное направление искушения, которое усиливается ослабить и подавить добро, а поднять зло в человеке, ввести нечистоту сперва в помыслы, потом в желания и, наконец, в дела, возмутить и расстроить душу. Не пренебреги этого, желающий работать Богу. Будь предусмотрителен, приготовляя силу против насилия, благоискусство против злохудожности, уготовь душу. Откуда происходит искушение? Для этого нужно знать, откуда происходит сей род и сие направление искушения. От похоти плоти. Каждый, объясняет апостол Иаков, искушается от своей похоти, влекомой и прельщаемой. Похоть же, зачавши, рождает грех. От мира. Если же таковое самоискушение от похоти, иногда еще нерешительной, греховной, впрочем, способной зачать грех, то нетрудно усмотреть, сколь многочисленные источники искушений, по указанию другого апостола, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не от Отца, превосокупляет и Иоанн, согласно с Иаковом, но от мира сего, от дьявола. Дополним еще, что и мир, как творение Божие, не есть сам по себе гнездо похоти или работная храмина искушений. Не к всему назначил его премудрый художник и содетель Бог, но к всему силится обратить его через прислушание первого человека, вошедший в него злохудожник и разрушитель дьявол, который и есть искуситель по преимуществу, как и называется в Священном Писании. если он нагло дерзнул приступить всем качеством к самому Иисусу, в котором не имел ничего, в котором, то есть, не было ничего греховного или поврежденного или нечистого и, следственно, никакой внутренней пищи искушению, то не должно ли заключить, что сей адский ветер всегда до предсказанного решительного запечатления бездны приметными или неприметными, прямыми или косвенными исходами дышит в мир и силится раздуть каждую искру похоти в человеке, и все, что в мире, превратить в дарова огню этому нечистому. Средство борьбы с искушениями. Как же много причин, как много случаев к искушению, как иногда прикрыто, и между тем, как велика должна быть опасность. Не годится быть беспечным, нельзя пускать на удачу, надобна осторожность, бдительность. Надобно изыскивать средства к безопасности. Надобно иметь в готовности оружие для отражения нападений. Надобно присутствие духа, мужество, твердость, непреклонная решимость долго, может быть, стоять в искушении, которым испытуется в нас доброе, и ни на минуту не уступать искушению, которое клонит к злу. Все это не приходит само собой, если ты подлинно желаешь работать Господу Богу. То подумай об этом не поверхностно, не рассеянно, с глубоким вниманием, с деятельным попечением, устрой ум твой и расположи сердце твое, приготовь душу твою к искушению. Как же это сделать? Вникнем осем в наставление древнего учителя мудрости. Первое наставление — управь сердце твое. Не попускай твоим помыслам и желаниям носиться без управления, как кораблю без кормчего, как коню без узды. Дай им управление. Направляй непрестанно мысли к истине, желания к добру. Обуздывай помыслы и желания суетные, чтобы не вознеистствовались похоти злые и не повергли колесницу души в пропасть беззакония. Второе. Потерпи и не скор будь во время наведения. Опрометчивость и непостоянство — суть равно вредные домашние враги добрых намерений и переметчики на враждебную сторону искушения. Непостоянство разрушает начатое устроение души, а опрометчивость, начиная без основания, также готовит не иное, что как разрушение. Кто не скоро во время наведения, не скор, то есть во время прирожения искушения, не поступает опрометчиво, тот сберегает себя от такого шага, который, по всей вероятности, оказался бы не на прямой дороге, и выигрывает время собраться с силами и получить помощь. Претерпевший же до конца, по непреложному обетованию, спасется. Третье. Прилепися к Господу Богу и не отступи, да возрастешь напоследок твой. Вспомним слышанное от апостола. Бог не искушает со злом, и не искушает тот никого. Итак, чем крепче ты прилепляешься к Богу, чем постояннее в нем утверждаешь сердце свое, тем ты безопаснее от искушения, которое не может проникнуть в Бога, следственно, и тебя в нем поколебать не может. Присовокупив к всему, если искушение, происходящее от Бога, искушает тебя злыми, тревожит, поднимает нечистое дрожье со дня чувственности, приводит в брожение злые склонности, прибегай к Богу и молись Ему молитвой, преданную от Господа, Отче Небесный, не введи нас в искушение. А если искушение, управляемое Божьим провидением, дает тебе средство усмотреть себе недостатки, которых ты до того не примечал, немощи, от которых ты почитал себя избавленным, если увеличивает твою опытность и ревность о своем исправлении, погружает тебя в смирение, то прибегай также к Богу и молись Ему молитвою псалмопевца «Искуси меня, Боже, и весть сердце мое, испытай меня, уразумей стези мои. Весть, аще путь беззакония во мне, и настави меня на путь вечный». Псалом 138:23. Заключим утешительным для искушаемых словом апостольским. «Блажен муж, который претерпевает искушение, потому что, быв искушен, он получит венец жизни, который обещал Бог любящим его». Будем опасаться малых искушений. Посмотрите на корабль, отправляющийся утром. Ветерок раздувает его паруса, он величественно удаляется в море, глаза всех провожает его, приветствуя его отход радостными криками. Но каким бы унылым взглядом провожали вы его в путь, если бы знали, что в глубине его трюма через неприметную щель входит капля за каплей вода, не останавливаясь ни на минуту. Если бы вы знали, что в то время, когда на палубе блестит солнце и все кругом ликует, смерть незаметно заглядывает в это веселье и готовится поглотить свою добычу. Если бы вы знали, что вдали океана, в молчании приближающейся ночи, он опрокинется и потонет. Увы! Сколько мы видели христианских жизней, которые радостные и доверчивые подходили к мирскому океану. Церковь следила за ними своими взорами и ликовала, видя их блестящее назначение. Но в скрытой глубине рождавшаяся страсть заставляла проникать в их душу различные обольщения света с его удовольствиями и вожделениями. Все потонуло. И теперь нам остается только печальное раздирающее воспоминание о тех душах, которые отнял свет и которые ангелы Божии оплакивают вместе с нами. Братья, будем опасаться малых искушений. Беседы Берсье, том 7. Искушения не прекращаются в течение всей земной жизни человека.